помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Шестнадцать часов и почти 6 минут в Москве. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Меня зовут Станислав Соколов. У нас программа «Урок россиеведения». Сегодня говорим о российском флаге. И в гостях у нас Евгений Пчелов, доцент Российского государственного гуманитарного университета, историк, специалист по истории царских династий. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
А 350 лет отмечаем в этом году российскому флагу. Бело-сине-красному, да, как в школе учили, бесик. Или бесик.
Ну, это не очень хорошее название. Бесик, знаете, это придумали до революции, чтобы запоминать, такая мнематическая формула, да, но как-то выглядит не очень хорошо. Я предпочитаю говорить или трехцветный, или триколор, а бесик это как-то...
Так проще запомнить порядок цветов, ну, это чтобы да, конечно, с сербами не путать, например.
Да, да? Есть
как,
такая
как мы очень любим.
Необходимость, да, есть такая необходимость. Действительно, флаг состоит из трех цветов. У нас, как и многие флаги других стран, ну почему он такой, как он появился такой? Конечно, он обязан своим рождением флоту. Вообще, понятие государственного флага, оно, в общем и целом, связано с морским делом. Вот эта простота государственных флагов, когда два цвета, три цвета. Почему вот такая контрастность, такой лаконизм? Чтобы было видно, конечно. Вот плывет корабль. И вы на большом расстоянии должны увидеть, чей это корабль, если вы изобразите на флаге что-то сложное, какое-то геральдическое изображение масштабное, вы ничего не поймете, да, что это такое. А вот для когда контрастные цвета, простое сочетание
сразу
цветов.
Сразу понятно, стрелять сразу или не
понятно,
стрелять
да, по сразу понятно, кто это такой. Вот эти голландцы, например, те, значит, французы и так далее, эти пираты. Ну, пираты, кстати говоря... Они ходили, они не под черный, вот тоже такая мифология, черный флаг там, да, череп и кости, это на самом деле редкое явление и не характерное, потому что если вы хотите грабить, вы же не будете опознавательный свой знак вывешивать на корабле, вы вывесите знак какой-нибудь страны, подойдете к ничего не подозревающим коллегам, жертвам и нападете на них, вот и все. Так что, поэтому вот традиция флотских флагов, она была достаточно простая. И, конечно, пионером в этом плане была Голландия, у которой появился свой флаг в конце 16 века, когда Голландия освободилась от власти Испании, когда там произошла революция, которую возглавлял, по сути дела, Вильгельм Оранский, первый руководитель Голландии, Штатгальтер, и основатель династии Штатгальтеров, потом королей Голландии. Вот там появился флаг, который состоял из трех горизонтальных полос. Верхняя полоса была оранжевой, потому что оранжевый это был цвет Оранского дома, они были французские герцоги Оранские, герцог Оранж, а оранж это значит апельсиновый цвет, да, оранжевый цвет. Вот оранжевый, потом белые и синие полосы, потом в середине 17 века эта оранжевая полоса стала красной, когда в Голландии усилились антиоранжистские настроения, изменился цвет. И так вот этот красно-бело-синий флаг Соединенных Штатов, первых Соединенных Штатов в истории, или Соединенных Провинций, как мы их называем, вот он и стал одним из первых флагов, государственных флагов, использовавшихся на флоте, и во многом повлиял на дальнейшую традицию флага, в том числе и российского флага.
А до этого как обходились? Фамильными какими-то гербами?
Ну, государства
ведь
да,
уже были.
Понимаете, дело в том, что что значит государственный флаг? Где нужен государственный флаг? Государственный флаг... вот и нужен на самом деле прежде всего на просторах морей и океанов, потому что где вы будете его вывешивать? Армия ходит под знаменами, это другая совершенно система, там не государственные флаги, да, там есть знамена различных полков, да, соединений и так далее. Есть знамя королевское, это своего рода штандарт, да, это особая, так сказать, область.
Это как родовое.
Да, как династическое, вот у французских королей белое полотнище с золотыми пчелами, да, вот это вот династическое знамя французских королей. А флаг, само слово-то флаг, это слово голландского происхождения. Вот, и оно появилось не сразу. Например, вот те флаги середины 17 века, ну, русские, о которых мы будем говорить, появившиеся в России, именно как флаги, да, они назывались знамена в наших документах русских. Поэтому, собственно говоря, вот в таком плане, как некий государственный атрибут, это было не очень актуально, да, а вот с развитием флота это стало существенно. И постепенно возникло это понятие государственного флага. Оно не сразу появилось, чтобы вот так вот увешивать на зданиях там флаги. Да, это не ранняя традиция, а уже, так сказать, в процессе формирования государств, централизованных монархий, когда складывается самосознание определенных наций, да, государственного суверенитета такого объединенного, крупное государство, вот тогда возникает постепенно это понятие государственного флага. Но оно,
то конечно... есть это, наверное, какой-то как поздний феодализм,
да? Да, это, конечно, это, ну, то, что условно мы называем там раннее новое время. Да? Вот некий переход от средневековья к новому времени, вот в этот период начинает формироваться...
Когда король уже не первый среди
да,
равных.
Да, начинает формироваться вот это представление о нации, о национальном флаге, о государственном флаге, о флаге, который символизирует, да, вот голландцы, нация, которая сама, так сказать, определилась, да, достигла своего самостоятельного бытования государственного в борьбе, ну, вот у нее, значит, государственный флаг. И, ну, флаги разного происхождения. Французский флаг, например, там тоже триколор, только вертикальные полосы. Он появился во времена, сложился вот эти цвета, сложился во времена французской революции. В основе была кокарда революционная. Это было соединение белого цвета королевского, синего цвета, это был цвет парижского герба, и красный, это значит революционный цвет. То есть, на самом деле, набор цветов-то он ведь не очень велик, как мы понимаем, но это всегда очень индивидуальная история и всегда свое значение. Нельзя думать, что если, предположим, красный цвет мы видим во флаге Франции, то же самое он означает, предположим, во флаге Польши, да? Или там во флаге Чехии, где тоже есть красные части флагов. Так что это в каждом случае своя история. И у России тоже была такая своя история. Она началась при Алексее Михайловиче. Началась она в 1667 году, потому что в июне 1667 года появился царский указ о строительстве кораблей. Должен был быть построен, по сути дела, первый русский флот. Вот мы как-то привыкли думать...
Ну, именно военный флот, корабль, великий. Как военное судно.
Да, военное судно, конечно. Мы привыкли думать, что вот у нас Петр Великий, да, все основал, в том числе и флот. На самом деле, попытку основания флота предпринял еще царь Алексей Михайлович. Должен был быть заложен большой корабль трехмачтовый, вооруженный пушками, то есть серьезное такое военное предприятие, и еще несколько мелких судов, то есть такая была, должна была быть создана, и она была создана, флотилия, которая, а где плавать, да, значит, русским судам? У нас же ведь навигация где? Вот Каспийское море. Каспийское море, где ведется очень активная торговля. Вот, и там вот в водах Каспийского моря эта военная флотилия, она должна была обеспечивать, что очень было важно, безопасность торговли, безопасность русской торговли. И для этого и предназначались вот эти вот суда.
Безопасность от чего? Тоже пираты?
Да, конечно, те же самые пираты. Персы? Ну, вот, да, на Каспии это была территория, значит, персидская тоже выходили государства, персидские, там Шамхальство, Тарковское и так далее. То есть были прибрежные государства определенные. Ну, и, конечно, и пиратство, да, ну, Степан Разин, мы же помним, чем он занимался. Вот грабил там на Каспии, а потом... потом сделался народным героем. А вот, поэтому это было необходимо. Но, с другой стороны, это была еще и репрезентация страны. Потому что это тоже не случайно, вот это время. Дело в том, что в 1666 году закончилась длительная очень война с Речью Посполитой, которую вела Россия, вел Алексей Михайлович, за территории левобережной Украины. Белорусские земли были включены в состав Московского царства. Это воспринималось как отвоевание древнего русского наследия. И вот по окончании этой войны постепенно, и в процессе этой войны, постепенно меняется репрезентация, определенные формы репрезентации власти, они претерпевают некоторые изменения. Меняется, например, титул царя. Появляется титул «Вся великий и малый белый России самодержец». В 1666 году создается новый российский герб. Тоже вот в эти же годы создается официальное гербовое знамя царское, то есть, по сути дела, ну, государственное знамя, если можно так сказать, да, военное, которым был отражен царский титул вот с помощью геральдики. То есть меняется, становится более значимой, более существенной вот это вот символическая, геральдическая, эмблематическая составляющая. И, конечно, флотилия, она тоже должна была подчеркнуть определенную силу, определенное положение, определенную мощь московского государства. Так что это не случайно именно в эти годы такие идеи приходят. А кто должен строить корабли, да, значит, кто будет этим заниматься? Да, было определено место, что это, значит, село Дединово на Оке, потому что эта флотилия должна была быть построена на Оке, потом из Оки она переходила в Волгу, и дальше шла по Волге уже на Каспий. Вот да, прямой путь.
Волга впадает в Каспийское море.
Да, Волга впадает в Каспийское море. Вот, значит, так мы поплывем и сделаем корабли. Но кто будет делать корабли? Корабли-то ведь должны быть корабельные мастера, кто может построить не просто лодки, да, а кто может построить настоящие современные для того времени корабли военные. Это, конечно, были голландские мастера. Голландские мастера, которые строили, у которых был опыт, а это было очень существенно, потому что тогда еще не существовало, между прочим, такого явления, как чертежи, то есть нельзя было взять чертежи, какие-то схемы, этого, да, этого не было, а на самом деле строили мастера, которые это умели делать. То есть у них в голове было все, как это должно быть, да? И вот когда у вас опытные мастера, они могут построить соответствующие суда. И голландцы этим озаботились. Был такой голландский купец, который жил в Москве, Ян ван Сведен. Вот, он стал заниматься наймом мастеров и стал определять, составил, значит, такой перечень, что нужно для корабельного строения.
А у него сразу оказалось много знакомых.
Да, ну, естественно, конечно. Да,
мастеров,
да,
там, да, голландцы
пригласили из Нидерландов, естественно, наняли там хорошие мастера, все, капитал. Капитана тоже, потому что должен кто-то руководить. Ну, естественно, и русские мастера работали, но выполняя, так сказать, определенные, да, функции. Никто не спорит, конечно, не только одни голландцы строили, но руководство было вот такое голландское. И среди прочего он, значит, написал в этой росписи, что необходимо к корабельному строению. Он написал, что нужно определенное количество материй. Материи. Это была тафта, это шелковые ткани и киндики. Киндики — это хлопчатобумажные ткани. Нужно вот определенное количество материй для знамен. Ага. Для знамен на корабль. А цветами, как государь укажет, которого государства корабль, того государства бывает и знамя. Вот, значит, какие знамена, это уже пусть государь определит цвет. Но только надо понимать, что мы должны знамена поднять, потому что корабль должен быть идентифицирован определенным образом, вот с помощью флага корабельного на просторах, так сказать, морей.
Слушайте, опять нам все принесли голландцы и немцы, да? Культуру, литературу, музыку, кухню и флаг тоже.
Поделаешь, да, влияние определенное было, кто же здесь спорит. Вот, и, значит, дальше нужно было определить, что, собственно, да, какие цвета и как это должно быть. Ну, понимаете, это же новое было дело, флаг, что это флаг на корабле. Для нас это было не очень понятно, для нашего правительства это было не очень понятно, да, это и для многих других не было понятно, что уж говорить. Вот, а они, значит, давайте вот что-то такое придумайте. И вот, значит, в апреле 1668 года была послана память в сибирский приказ Почему сибирский приказ? Потому что в сибирском приказе можно было ткани хорошие, восточные, качественные заказать и для того, чтобы пошить эти флаги. Вот, была послана память, где, значит, определялось, что нужно там, перечислялось определенное количество этих тканей. Каких цветов? Червчатых, белых и лазоревых. Червчатых, белых и лазоревых. То есть красных, белых и голубых. Вот, вот такие, таких цветов ткани должны были быть посланы для того, чтобы пошить знамена корабельные, как там говорилось в документе, и еловчики. Еловчики — это вымпелы на корабле. Вообще там предполагалось 4 флага, ну, большой трехмачтовый корабль, ну, и на мелкие суда тоже, значит, что-то сделать. И вот таким образом были определены цвета. Вот мы видим расцветку, определенную в 1668 году, расцветку первого русского государственного флага. Это очень существенно, понимаете, государственного флага недаром. Да. Сведен пишет, что какого государства корабль, того бывает и знамя. То есть это государственная принадлежность. Но это все не сразу было сделано. Это вообще дело длилось достаточно долго. Огромный массив документов, слава богу, сохранился по постройке этого корабля. И только в апреле 1669 года эти ткани, наконец, были выданы на пошив. Уже надо было корабль отправлять на пошив флагов, были выделены ткани, и появилось название у этого корабля. Вот здесь очень существенный аспект, который надо иметь в виду. Дело в том, что на самом корабле, на корме и на носу, и на знаменах должны были быть изображены двуглавые орлы. И поэтому корабль был назван «Орел». Вот наш первый русский корабль, он назывался «Орел». И 7 мая 1669 года этот корабль вышел, так сказать, в Оку, и дальше эта флотилия пошла по Волге, но там она еще дооснащалась в Нижнем Новгороде. Вот таким образом мая 1669 года уже эта флотилия состоялась. И, соответственно, были подняты тогда же и флаги. Вот, значит, теперь возникает закономерный вопрос. А какой внешний вид они имели?
Вот да, там же да. Не какой три они полоски, внешний там что-то похожее на крест, имели? По-моему.
Нет, да. это ерунда, нет? Конечно. Ничего, крест — это более поздняя история. Значит, что же это было такое? Дело в том, что описания ведь нет никакого. Мы только знаем цвета, и мы знаем также, что на флагах должен быть обязательно
орел.
Быть да, нашит или, так сказать, иным образом изображен орел. Ну, по-видимому, золотой орел, как полагают. Ну, логично так предполагать, потому что по следующим известные флаги как раз вот, трехцветные флаги с золотым орлом, вот у Петра, золотым орлом посередине. А какие были цвета у флага орла? У нас есть единственное изображение этого самого орла. Дело в том, что среди мастеров голландских, которые там находились, был парусный мастер Ян Стрюйс. Это был очень интересный человек, который путешествовал в разных странах, и в том числе он проплыл все это плавание с орлом. А судьба этого орла была печальной. Почему? Потому что они поплыли по Волге, приплыли в Астрахань, где они, собственно говоря, должны были, да, откуда они должны были дальше плыть, в Каспий. А здесь... Восстание Разина, бунт Разина. Разинцы захватили Астрахань, вот, и эти, значит, ребята на корабле оказались, по сути дела, нежданно-негаданно, да, вот в эпицентре крестьянской войны, как говорили в советское время, или бунта самого настоящего страшного, который там творился. И дальше, значит, им пришлось бежать, разбежались они, значит, потом этот Стрюйс через восточные страны добрался-таки до Европы, это целое было тоже приключение, их заключение, корабль этот оказался брошенный, и он так брошенный там и разрушился. Через несколько лет разницы, естественно, не могли им управлять, да, ну, захватили они, а что им будут с ним делать-то, как капитан нужны. Вот, так что ничего этого не произошло, корабль фактически, вся эта история закончилась. Но Стрюйс описал это свое путешествие и издал книгу в 1676 году в Амстердаме, которая стала чрезвычайно популярна, была быстро очень приняна на основные европейские языки и появилась во множестве изданий. И там он приводит иллюстрации. были сделаны гравюры, ну, по-видимому, с его рисунков, были сделаны гравюры, значит, очень интересные гравюры. Кстати говоря, там эта история вот с этой, как это, Стенько, он упоминает там это, естественно, Стенько Разин, Стенько пишет, да, вот как он там, это, значит, топит эту
княжну,
да, это все оттуда пошло, вот. И вот там, значит, вид Астрахани, и в Астрахани стоит этот корабль «Орел», и на нем действительно есть флаги, флаг, и на маленьких судах тоже есть флаг. Флаги эти, ну, естественно, гравюра черно-белая, да, ну, цвет, понятно, да. Да. Но там видно только одно, там видно, что средняя полоса была белой.
Ага.
Значит, две были темные, то есть, по всей видимости, этот флаг был такой же, как голландский, на самом деле, по-видимому, да, но важным моментом, опять-таки, это подчеркивается в этих документах, что орел, двуглавый орел символизировал, прежде всего, принадлежность. Понимаете, то есть изображение герба, может быть, даже тогда не были столь существенны цвета, сколько изображение герба, которое было на этом флаге, должно было быть. Правда, на гравюре Стрюйса этого орла нет. Вот. Но, тем не менее, вот то, что мы знаем, отчет 350 лет, да, во всяком случае, вот, да, цвета российского государственного флага уже тогда были определены, хотя мы и не можем однозначно, точно, со всей уверенностью сказать, как он выглядел. Дальше Петр Великий продолжает эту традицию. Он знал об Орле, прекрасно знал всю эту историю, да, он, это отражено тоже в документах, не на пустом месте, конечно, все это возникало. Петр строит суда, он строит суда на Переяславском озере, он строит суда в Воронеже, он строит суда в Архангельске, и вот на этих судах появляются различные варианты государственных флагов. Сначала идет такая вариативность, Петр ищет как бы подходящие варианты. И в 1693 году в Архангельске на судне Святой Петр, на яхте Святой Петр, Петр поднимает флаг, который представляет собой трехполосный флаг бело-сине-красный, вот уже, так сказать, тех цветов, которые нам привычны, но в центре помещалось изображение золотого двуглавого орла. И вот этот флаг архангельский, он, к счастью, сохранился. Это самый старинный наш государственный флаг сохранившийся. Он находится в Центральном военно-морском музее в Петербурге. Его обнаружил известный специалист по флагам Петр Иванович Белавинец в начале 20 века и привез в Петербург из Архангельска. И вот этот флаг под этим флагом, трехполосным бело-сине-красным с золотыми двуглавыми орлами, Петр путешествовал по Европе, Великое посольство 97-98 года, оно путешествовало под этим флагом. И этот флаг в иностранных справочниках конца 17-го, начала 18 века именуется флаг царя московского. Флаг царя московского.
То есть вот, Петр плавал под этим флагом, государственный... ознакомьтесь, да, у нас
вот,
есть теперь флаг.
Да, вот у нас флаг, да, у нас флаг бело-сине-красный с золотым двуглавым орлом. Помимо этого...
Вот, позвольте, перебью, да. Может быть, с цветами мы определились. Вот
нет,
у нас...
мы еще не закончили с цветами. Да, ага, помимо хорошо. Этого, помимо этого, был, например, такой вариант. Он известен, во всяком случае, ну... полагают, что, может быть, во время взятия Азова русские суда, во всяком случае, на гравюре Шхонебека изображено, хотя там не очень достоверно сама ситуация это показана. Вот. Но есть и другие в источниках указания, что такой флаг был. Это были флаги, когда был синий крест, который делил полотнище на четыре четверти, и эти четверти были белые и красные. Вот такой крестообразный флаг. Вот, тоже на рубеже 17-18 века такой вариант был. А потом, уже самым концом 17 века, датируется собственноручный рисунок Петра флага просто бело-сине-красного.
Без орлов.
Без орлов. Да, вот три полосы он нарисовал, подписал цвета, значит, белое, синее, красное цвет. И вот такой вот флаг, трехцветный флаг, в 1705 году царским указом был установлен для торгового гражданского флота России. Потому что военный флот он ходил под Андреевским флагом, тоже созданным Петром Великим. потому что святой Андрей Первозванный был для Петра очень важен. Мы знаем, что первый российский орден, который был основан в конце 17 века, самый высший орден Российской империи, орден святого Андрея Первозванного. И вот этот Андреевский флаг, замечательный, крестообразный, да, голубой крест или синий крест на белом полотнище, он стал флагом военного флота России. Почему святой Андрей Первозванный? В чем причина выбора именно святого Андрея Первозванного? А причины две. Во-первых, святой Андрей Первозванный, по легендам древнерусским, еще идущим от повести временных лет, первозванный, значит, первый апостол Петра, да? Отсюда
придется вы мне вас перебить, у нас сейчас новости, и после новостей мы продолжим. 16:30 новости.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
В Москве 16:35. Меня зовут Станислав Соколов. У меня в гостях Евгений Пчелов, доцент Российского государственного гуманитарного университета, историк, специалист по истории царских династий. Сегодня мы говорим о российском флаге, разумеется. Давайте о способах связи с нами. Есть у нас портал для СМС 8-925-88-88-94-8. Если появятся вопросы, пишите туда. Телеграм, говорит МСК-бот, это также для ваших сообщений, и наш новый телеграм-канал «Радио говорит МСК», в одно слово, латиницей «Радио говорит МСК». Находите нас, подписывайтесь, там все новости. Мы же продолжаем говорить о российском флаге. В первые полчаса вы нам рассказали, что российский флаг, получается, задумывался как военный, но в итоге...
Флотский.
Для
военного
итоге,
корабля.
Да, и в итоге он указом Петра I стал флагом гражданского флота, а для военного флота остался Андреевский флаг. Вот почему Андреевский флаг мы сейчас... Две причины.
Причем Андрей Первозванный оказался очень значим для Петра, да? Значит, первая причина заключается в том, что согласно древнерусской традиции, зафиксированной, например, в повести временных лет, Андрей Первозванный, который был первым апостолом Петра, поэтому он и Первозванный, это очень существенный момент, он якобы посетил территорию будущей Руси, вот, поднялся, значит, вверх по Днепру, побывал на тех горах, где потом был построен Киев, благословил, поставил там крест, благословил эти земли, поднялся на север Руси, в Новгородской земле побывал, и потом, значит, окружным путем, почти, значит, из греко-варяги, да, он, значит, ушел обратно, значит, в Средиземноморье. То есть вот такая легенда о том, что Андрей Первозванный, то есть, понимаете, это христианская преемственность Руси от апостольских времен, хотя и Руси-то, конечно, никакой времена Андрея Первозванного не было, но, тем не менее, этих земель, христианское благословение, первым среди апостолов. Вот это было очень существенно. Поэтому, например, на ордене Андрея Первозванного было помещено изображение самого апостола, распятого на икс-образном кресте. Распят он был на икс-образном, так называемом, Андреевском кресте. И на концах креста были написаны буквы САПР, латинские. Вот, «Святой Андрей, покровитель России». То есть Андрей Первозванный считался покровителем России, одним из покровителей России. А второй момент очень существенный. Андрей Первозванный считался покровителем моряков, считался покровителем мореплавания, вот, что было очень важно для Петра. Почему? Потому что он был рыбак. Ну и вот его профессиональная деятельность, значит, такая реального человека, да, в первых веках. Вот она сопрягалась, значит, рыбак, море, соответственно, вот морское дело. Именно поэтому... Андреевский крест был популярен в геральдике тех территорий, которые были связаны с морем. Ну, например, в гербе Амстердама и сейчас мы можем видеть три Андреевских креста, тоже с этим связаны, именно с морем. Именно поэтому он был взят и Петром Великим как флаг русского военного флота, и этот Андреевский флаг так и оставался. Ну, естественно, были градации определенные, потому что флот — это же сложная система, ну, да, значит, определенная. там, флотилии разные, но всегда Андреевский крест оставался важным элементом вот этих вот русских флагов военно-морского флота. И, значит, соответственно, был флаг для военного флота, был флаг для гражданского или торгового флота, что тоже важно. И дальше, ну, в армии была своя система знамен, полковых, да, она так и оставалась, и дальше, ну, изменялась, соответственно, со временем, но это была особая система.
Но она и в советское время тоже сохранилась, там же писали...
Ну, да, конечно, разумеется, да.
150-я дивизия, да, бравшие
Берли. Да, но она была менее, так сказать, конечно, да, вексиллогично-геральдично, прямо скажем, как у нас вся эмблематика советская, но тем не менее была. А еще был, значит, тоже при Петре он появился, это был собственный штандарт императора. Императорский штандарт, то есть знамя, которое символизировало присутствие императора. Вот. И был штандарт дворцовый, то есть для, так сказать, сухопутных сооружений, скажем так, да, на суше. И был штандарт судовой, да, морской. Вот. Это было изображение, штандарт был геральдическим. Вот это было изображение двуглавого орла, черного двуглавого орла на золотом полотнище, потому что именно с Петровского времени у нас орел наш государственный стал именно черный на золотом поле. Это потом было официально утверждено как государственный герб. Но если на дворцовом штандарте орел держал регалии в лапах, да, то на судовом штандарте орел держал в лапах и в клювах карты четырех морей. Угу. Карты четырех морей. Тоже это получалось таким образом Андреевский крест, угу, на самом деле, да. Вот, но это, значит, те моря, которые, ну, выход к которым Россия имела. А каким она морям имела выход? Она имела выход к Белому морю, Каспийскому морю, но это, значит, еще и до Петра, ну, было, а дальше, значит, Азовское море, потом заменился на карту Черного моря и Балтийское море, Ботнический залив, то есть те моря, к которым она вышла благодаря Петру Великому. Угу. И вот таким образом, значит, в четырех частях света, четыре моря, мы имеем выход, значит, Россия является как бы, значит, держательницей этих территорий, и, соответственно, вот такой был судовой штандарт императора. Вот, собственно говоря, как это распределялось, понимаете, поэтому здесь, ну, сказать государственный флаг, ну, можно, естественно, сказать государственный флаг, потому что таковым и оставался, по сути дела, белый, синий, красный. Но помимо него существовали еще и другие флаги и штандарты, которые символизировали Россию, так или иначе, и монарха русского.
Как императорский,
да,
дом. Как,
да, 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 как императорский.
То есть это больше уже, статус, получается, родовой, семейное.
Ну, династический, да, скажем так. Ну, тоже государственный, понимаете, это же глава государства, он же не просто, значит, титул носит, это возглавляет страну. У нас тоже есть сейчас штандарт президента Российской Федерации, да, тоже геральдический. Вот. Так это было до 1858 года, по сути дела. Вот. Дело в том, что при Александре II началось это еще... Значит, первые такие подвижки еще в конце царства Николая I, в особенности, значит, в первые годы правления Александра II, произошла масштабная реформа русской геральдики и вексиллологии тоже таким образом получается. Вексиллология — это область, которая занимается как раз флагами, знаменами, который осуществил крупный геральдист барон Борис Васильевич Кёне. Он вводил очень активно в русскую геральдическую практику традиции западноевропейской геральдики, потому что у нас, ну, свои были особенности, скажем так, нашей геральдической репрезентации. Вот, он вводил западноевропейские традиции, ну, в частности, вот он повернул Георгия Победоносца в московском гербе, да, потому что у нас Георгий Победоносец традиционно в левую сторону был обращен, то есть в правую от зрителя, а он перевернул, значит, в правую. То есть влево от зрителя, как это, по идее, должно быть в геральдике. Вот, ну и так далее. И он
привел в соответствие.
Да, и он в 1858 году, Александр II подписал этот указ, значит, о новом флаге национальном. Вот этот флаг был построен в соответствии с гербом. С гербом. Это был тоже трехполосный флаг. Но там было так, там верхняя полоса была черной, средняя полоса была золотой, то есть желтой, а нижняя была серебряной, то есть белой. Почему это так? Потому что черный двуглавый орел, как мы уже говорили, на золотом поле, это герб наш, да, а белый это был цвет серебряного всадника, то есть серебряного Георга Победоносца в гербе Москвы, который помещался на груди двуглавого орла. И вот эта гамма черно-желто-белая, она также использовалась широко и в русской армии, сформировалась кокарда, военная кокарда. Ну, долгий период времени это происходило, начиная с 18 века и дальше, вот тоже из этих цветов. И таким образом в 1858 году у нас появился новый флаг черно-желто-белый, и он и был до 1883 года, по сути дела, государственным флагом, национальным флагом, значит, России.
А зачем? Ну, то есть, чем был плох?
Ну,
Петровский.
Здесь, нет, ну, Петровский был неплох, но, понимаете, вот флаг черно-желто-белый, он органично входил в систему геральдики, то есть он был геральдичен, он отражал герб государственный. Очень многие государственные флаги разных стран, они отражают, собственно, геральдические цвета, цвета герба. Ну вот, например, в Польше, да, флаг Польши состоит белый из двух красный, цветов, да, белый красный. Что такое бело-красный? Это белый орел одноглавый на красном поле, то есть это флаг, который цвета флага возникли от цветов герба. Или, например, флаг Чехии тоже белый, красный и еще там синенький, да, немножко, треугольничек, да, есть. А почему он такой? Потому что в Чехии герб – это серебряный лев на красном поле. Вот, соответственно, белый цвет символизирует льва, красный цвет символизирует красное поле, а вот этот синий, значит, треугольничек, он был добавлен, когда Чехословакия возникла. Он символизирует одну из фигур словацкого герба, которая синяя. Вот там, значит, горы такие синие. Понятно. И вот тоже из геральдики, понимаете, то есть геральдически обоснованы эти цвета, геральдически обоснованные цвета. И вот черно-желто-белый флаг, он тоже оказывался как бы сопряжен с гербом. Он имел вот такое геральдическое обоснование. Но он просуществовал недолго в этом качестве, потому что в 1883 году должна была состояться коронация следующего императора, взошедшего на престол после убийства Александра II, Александра III. Александр III, как мы все знаем, был такой настоящий русофил, патриот, он любил национальные традиции, русские традиции, он был ориентирован на
Европа подождет, пока русский царь рыбачит.
Да, ну, это знаменитый анекдот, я думаю, что это все, конечно, байки, вот, но, во всяком случае, действительно, национальный вот стиль в культуре, в искусстве, он был очень поднялся, значит, достиг большого расцвета именно при Александре Третьем. И к коронации Александра Третьего возник вопрос, а какими флагами нужно, потому что флаги использовались вот для украшения, а какие торжественные случаи? Коронации, прежде всего, да? Вот какие флаги использовать. И тогда Александр Третий распорядился, чтобы всегда был используем только национальный, значит, старый Петровский флаг, бело-сине-красный. Вот он должен быть, значит, официально
возродился. Александр Третий ретроград,
значит. Да, ретроград, да, значит, восстановил.
К черту геральдику, давайте по-русски, убрал, как получится.
Убрал это, да, убрал это, значит, напластование. Вот, а восстановил бело-сине-красный флаг, потому что с петровских времен он исторической традиции, он учил исторические традиции, и вот действительно бело-сине-красный флаг с тех пор и стал уже окончательно, ну, до 1917 года, я имею в виду, конечно, да, стал государственным флагом Российской империи. он же и национальным флагом считался, который символизировал, значит, Россию. И в конце XIX века, значит, в преддверии коронации Николая II, и затем еще в начале XX века были даже совещания специальные, собирались по вопросу о национально-государственных цветах, обсуждались, были аргументы за Петровский вот этот флаг, были аргументы за флаг черно-желто-белый. Это очень интересная все дискуссия, как это все, значит, обосновывали специалисты, ученые-исследователи. Но в конечном итоге вот именно бело-синий-красный флаг и остался. И он, кстати говоря, будучи флагом, ассоциировавшимся с Россией, конечно же, повлиял на флаги других славянских государств. Вот здесь уже от российского флага произошли флаги некоторых славянских стран, потому что во второй половине XIX века была очень сильная идея панславизма, взаимоподдержки, единства славянских народов, это очень чувствовалось. И бело-синий-красный флаг наш повлиял, например, на флаги Словакии и Словении, где тоже бело-синий-красное деление полотнища, повлияло посредственно на флаги Сербии, Хорватии, где тоже те же цвета, только в другой последовательности используются во флагах, повлиял на флаг Болгарии, где, правда, была заменена одна из полос зеленым цветом, вот, но вот это действительно было влияние, вот вы говорите, почему у нас, что у нас там голландцы и так далее, это не только, все друг на друга влияет, понимаете, на то она и культура, на то она, так сказать, и пространство, это эмблематики, символики, потому что здесь взаимовлияния могут самые разные, и взаимообогащение чрезвычайно существенно. Так что наш флаг, он тоже лег в основу некоторых государственных и национальных флагов разных славянских государств. И так он просуществовал фактически до событий февраля-марта 1917 года. Ну, был еще один вариант, который иногда неверно называют почему-то государством. На самом деле, государством не было. Он был просто разрешен для использования, но не как официальный, конечно, государственный флаг. Это флаг, который возник во время Первой мировой войны. В 1914 году вот возник вариант, когда императорский, по сути дела, штандарт, то есть золотой, черный двуглавый орел на золотом поле, вот, он был соединен с бело-сине-красным флагом в крыже флага, это верхняя часть, да, у древка. Вот там помещался, значит, бело-сине-красное полотнище, и там помещался этот, как бы, императорский штандарт. Вот объединялся, значит, флаг трехцветный, как бы, народный и, значит, императора, да. Вот такой вот флаг единства, как бы, в период Первой мировой войны. Такие знамена известны, они сохранились, да, такие флаги.
Но это же было... Просто как символ, наверное, да, показать единство власти с народом.
Просто, да, это было просто, вот, ну, так, это не, еще раз подчеркиваю, это не означало изменение государственного флага никоим образом. Да, это было разрешено использовать вот такой вариант. Вот. Черно-желто-белый, ну, он оставался сопряженным в большей степени, конечно, с домом Романовых, потому что вся геральдика дома Романовых, она тоже была вот вокруг черного двуглавого орла на золотом поле. Ну, медаль знаменитая 300-летия дома Романовых, она носилась на ленте цветов вот флага черно-желто-белого, например. Да? То есть воспринималась как некий такой именно монархический, как бы, вариант. Ну, этот же флаг соответствовал цветам императорского штандарта, поэтому здесь все вполне логично. Дальше произошла февральско-мартовская революция 17-го года, когда, значит, красный цвет сделался очень популярным. Революция проходила под красными знаменами, красные банты в петлицах, вот, и праздник ликующих толп на улицах красной флаги, как писал Брюсов. Но новая жизненность, ну, это революционный цвет красного со времен Великой Французской революции. Да, в России красное знамя впервые появилось во время народнической демонстрации в конце 1870-х годов у Казанского собора, где Плеханов выступал. Вот там впервые, значит, красный цвет появился. Ну и, значит, вот несмотря на то, что красный цвет стал цветом революции, тем не менее официально флаг оставался как бы бело-сине-красным. Ну, окончательно этот вопрос должно было решить учредительное собрание, естественно, которое должно было определить государственное устройство России, поэтому государственные символы должны были быть утверждены именно учредительным собранием, а так юридическое совещание, например, считало возможным оставить бело-сине-красный флаг как государственный. Ну, а дальше наступила, значит, советская эпоха, и там уже, конечно, ни о каком бело-сине-красном флаге говорить не приходилось. Бело-сине-красный флаг, как и Андреевский флаг, он был флагом, очень активно использовавшимся белым движением и русской эмиграцией, вот, шевроны добровольческой армии были тоже из цветов этих национальных. То есть, ну, конечно, это было противопоставление красному цвету большевистскому, ну, да, русская, так сказать, государственность, были цвета русской государственности.
Русские — это мы.
Да, русские — это мы, да, российское государство, за которое боролись белые. Вот, и, соответственно, ушел в эмиграцию вместе с первой волной. Вот, вот такая вот история, если говорить об историческом контексте.
Размеры с чем-то связаны, вот соотношение 2 к 3, вот размеры флагов, или это просто какая-то традиция?
Нет,
или...
это традиция.
Может быть,
здесь
удобство
нет.
Или красота?
Да, да, ну это просто такие стандартные, как бы, понимаете, это, в этом нет никакого символического смысла абсолютно. Вот. В законодательстве, например, дореволюционном, там даже и не указывалось
размеров.
Да, да, это не стандартизировалось. Да, ну, в современном законодательстве это есть, естественно. Потом, понимаете, здесь еще какой момент, тоже такой, как бы, плавающий. Вот у нас бело-сине-красный, а ведь на самом деле... бело-голубой, красный, да, как бы первоначальный вариант.
Лазоревый.
Да, лазоревый. Да, что такое лазоревый? Голубой. Вот, и поэтому, значит, здесь, ну вот, да, ну синий, да, значит, он посинел постепенно.
Он посинел же указом Петра, правильно?
Ну, по сути дела, да.
Он же, Петр писал не лазоревый, а синий.
Синий, да, он нарисовал, написал синее, да, синее, вот эта вот полоса синяя. Да, ну, значит, соответствующий, вот так Андреевский крест тоже, значит, синий, как бы, да, на... Хотя в геральдике, например, нет никакого синего цвета, а есть только лазуревый, значит, голубой цвет, да. Ну, его изображают иногда синим. Но это уже, так сказать, тонкости такие, они не столь существенны.
Такой немного неожиданный вопрос от наших слушателей. Вдруг вы знаете, я например, не знаю, почему на некоторое время с автомобильных номеров исчез флаг. Вот,
не знаю, не
вот,
знаю.
Я тоже не знаю, но сейчас вернулся, и все нормально.
Не знаю,
у меня точно есть флаг. А почему у нас нельзя, как, например, в Америке, просто взять и повесить флаг России на доме или на окне? А у нас же то, правда, нельзя, запрещено законом.
Ну да, это у нас
в
определенных случаях это происходит. Ну, понимаете, сложно сказать.
Но скоро можно будет. Буквально вчера-позавчера я видел где-то в новостях, что собираются разрешить для укрепления, видимо,
самосознания. Ну, вообще это логично, но почему нет, да. Если вы же ничего дурного не делаете с флагом, не рвете его публично, не сжигаете, то, ну что же, если вы его вывесили. Другое дело, понимаете, что здесь всегда, ведь здесь всегда очень важно чувство, чувство меры. Вот что у нас происходит с георгиевской ленточкой? Ну, это же просто кошмар. Я уже не говорю про то, что вообще это абсурд, потому что это лента ордена, которая сама по себе была наградой. Да. Нельзя налево-направо нацеплять эти ленты. Вы же не заслужили это, простите, но это был элемент, сама лента была частью ордена. Это был элемент награждения. Нельзя такие вещи делать. Ну, я же не говорю про то, что это вешают бог знает куда. Понимаете, чуть ли не на собачек, на ошейники и так далее. Это что такое?
Ну,
это вы проявляете свое уважение или патриотизм? Хуже только это. Обратный эффект имеет. Поэтому здесь нужно просто понимать, где можно, а где нельзя вывешивать флаг. В каком контексте? Если вы просто ленточками обмотаетесь в цвета государственного флага, это будет только свидетельствовать о вашем убогом понимании.
Ну, на патриотизм ваш да. Это не подчеркнет.
Не подчеркнет.
Так, вот нам еще пишет Александр, ваши. Видимо, Александр подписался, пишет, а флаг — это символ что-то выражающий, что выражает три полосы, непонятно, помнится только, что бросили его к мавзолею Ленина вместе с фашистскими
никогда
стандартами. Александр, вы насмотрелись
никогда
в последние дни картинок, которые нарисовал
никогда
художник, который не был на этом параде,
да.
А
да.
Наоборот, всячески еще с советских времен да. Противопоставлял себя
значит, здесь надо,
советской
здесь
власти.
Надо, да, здесь надо, значит, определенное внести коррективы. Значит, первый момент, связанный со значением, что означает полосы. Ну вот мы не знаем, к сожалению, понимаете, Петр Великий нарисовал, а не написал, что там красное означает то-то, а вот белое такое-то и синее такое-то. Что-то значило, да, но что мы, к сожалению, понять этого не можем. Мне надо стыдиться того, что мы этого не можем понять. Придумать можем все, что угодно, знаете, есть очень много разных байк там про то, что вот красный цвет, он такой хороший, поэтому, значит, здесь, а вот белый там то-то, а синий то-то. Но это все к истории не имеет отношения. Теперь, что касается, значит, там, этой истории с Парадом Победы. Известно досконально, досконально известны все знамена, которые участвовали в этом параде.
Есть
более
прям подробный
того,
список на двух страницах.
Подробнейшие списки, более того, они сохранились. Они сохранились все, знамена Победы, они все сохранились, какие знамена там участвовали, что там кидали. Кстати, там, значит, не все так гладко, потому что там тоже пишут, значит, был брошен первым штандарт Гитлера, на самом деле не штандарт Гитлера, это просто древко без полотнища, не связанное с лично, так сказать, со статусом Гитлера. Так что здесь тоже мифы. Но никогда бело-синий-красный флаг, конечно, там не кидали, поскольку и Руата не считалась побежденной армией, она вообще не воспринималась как армия, да, с которой надо воевать советской пропагандой. И тут не это полная ахинея, полная ахинея.
Александр, учите мать часть. Спасибо. Евгений Пчелов был у нас в гостях, доцент Российского государственного гуманитарного университета, историк, специалист по истории царских династий. Говорили мы об истории российского флага. Урок «Россия ведения» провел для вас
член Станислав Геральдического
Соколов.
Совета Москвы.
Это важно.